А детские садики начали рассылать приглашения на прием детей. Это значит, что у родителей нашей страны, те, в чьих семьях живут дети дошкольного возраста, до школьного возраста, да, правильно, до детсадовского возраста, вновь актуализировался вопрос, как, собственно, подготовиться к детскому саду. Этот же вопрос мы сегодня и зададим нашему специалисту, гостю нашей программы, методист, педагог, автор учебной программы «Латышский язык детям», автор учебных пособий, специалист по раннему обучению Ольга Лёзина. Сегодня у нас в гостях. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы уже многие годы консультируете родителей о том, как правильно подготовить ребенка, и в том числе себя, к детскому саду. И если все-таки систематизировать такие главные беспокоящие родителей вопросы, какие бы, ну, может быть, наиболее популярные, наиболее такие вот актуальные вы помогли выделить, ну, не знаю, там первые 3 или первые 5 вопросов, вот то, что всегда волнует родителей?
Сейчас основной вопрос, как выбрать детский сад, потому что, ну, все родители записывались в 2-3 детских сада, и приглашение иногда получают из одного, хотят в другой, или сразу из нескольких детских садов. То есть как выбрать, как остановиться на том, который ты, ну, как бы будешь, с которым ты будешь дальше сотрудничать. Некоторых мам немного так пугает тот тон заведующих, которые говорят, ну все, вот вы попадаете, приносите документы. Они, как, а мы хотим посмотреть, а мы хотим выбрать, а мы хотим... Ну, я здесь могу немножко пояснить. Дело в том, что подразумевается, что когда вы становились в очередь, вы уже посмотрели и выбрали. То есть раз вы там стоите, то есть вы туда хотите. Поэтому этот вопрос даже никто не обсуждает. То есть здесь надо просто понять, как эта система работает, и не удивляться этому. Если все-таки даже на момент приглашения вы еще не знаете ничего про свой детский садик, вы можете, ну, как бы пойти и посмотреть, что там вообще есть и как это все работает. Что это надо сделать? Надо у заведующей есть приемные часы. Вы в это время приходите, говорите, здравствуйте, вот мы к вам попадаем. Вот что вы нам посоветуете? Как у вас здесь? Что? Можно до заведующей походить в 11 часов, дети все гуляют. Можно в 11 часов походить вокруг садика, посмотреть, как гуляют детки, как работают с ними воспитатели. Ну, там, знаете, как строго, или, наоборот, попустительство, или организует в какую-то там игру. То есть сразу это будет
и
видно.
И вообще гуляют ли детки в 11 часов, что тоже немаловажно для родителей, потому что есть садики, у которых прям прогулки – это религия, можно сказать, и детей выводят гулять в любую погоду, что я, кстати сказать, очень сильно поддерживаю. Да? Ну, хоть под крышей, хоть на веранде. А есть садики, где, ну, чуть попрохладнее, ну, давайте в группе посидим, там полепим.
Ну, это в марте надо было посмотреть. Угу. Сейчас погода уже более-менее благоприятная, сейчас гуляют все и много. Вот. Так что вот здесь нужно вот это посмотреть и потом пойти к заведующей и задать какие-то вопросы, которые вас действительно беспокоят. Один из таких нестандартных вопросов может быть, а что вы нам посоветуете за лето? Как нам подготовиться за лето к детскому саду? Что вы нам посоветуете? Потому что здесь каждый педагог, каждый специалист со своей как бы стороны вам даст рекомендации. Кому-то... Мне в одном детском саду сказали кушать кашу. Потому что с утра родители бегом, бутербродик, сырочек, а у нас каша с утра. Вот, то есть, например, такой был совет от другого сотрудника детского сада. А этот вопрос можно всем, вот кого встретишь, задавать. С медсестрой, если подписываете договор, ну, карточку, когда приносите, там, заведующий, там, если получится с методистом поговорить. То есть один и тот же вопрос можно задавать разным людям, они все по-разному на него отвечают. Просто можно как-то собрать эту тему вместе.
Ну, зачастую родители, конечно, не проявляют такой уж большой активности и инициативности относительно того, чтобы разведать обстановку, и многие считают, что это как-то, ну, неудобно, ну, что там, вот, какой-то вот прям кастинг устраивать, идти, смотреть, там, вынюхивать, многие говорят. Ну, а в течение какого времени в таком случае нужно дать ответ конкретному детскому саду?
Ну, по закону 2 недели.
То есть от звонка и от сигнала того, что тебя готовы принять, до момента подачи документов должно пройти 2 недели.
Да.
Хорошо. Кроме каши, кроме, да, такого немаловажной части детсадовской жизни, что еще беспокоит родителей? Как еще можно подготовить ребенка к детскому саду?
Ну, во-первых, опять-таки, этот вопрос нужно задать специалистам, пусть они вам подскажут со своей стороны, со своей стороны, с семьи. Я бы посоветовала за лето наладить режим. Но это не то, что в 7 утра вставать каждый день, а хотя бы днем полежать. Ну, то есть тихий час. Потому что, ну, вот представьте, в сентябре ваш ребенок придет в детский сад. Ну, рано или поздно он останется на тихий час. Если он у вас спать не привык, лежать не привык, тихого часа у него нет.
Или вы это время лежать не привык?
Ну, для ребенка режим – это не столько время, сколько последовательных действий. То есть это не значит, что в 7 утра встаю. Можно и в 10 встать. Но дальше важно, что вы делаете. То есть встали, умылись, оделись, позавтракали. Тогда это режим. Вот. И вот это полежать хотя бы после обеда, после супчика. Вот. Просто полежать. Ну, не знаю, даже с мультиками, в принципе, можно, с книжечкой можно. Очень хорошо, если ребенок хотя, ну, как бы даже раздевается и ложится. У него есть эта привычка, его это не пугает в саду, потому что ну, это достаточно такая, ну, можно сказать, интимная часть режима, и ребенок может растеряться, испугаться, расплакаться, а он вот так уже к обеду устал.
Угу. И эта последовательность действий, если я правильно понимаю, в том числе и в силу своего опыта двух детей, которые ходили и ходят до сих пор в детский садик, именно последовательность действий может являться таким очень важным, в том числе успокоительным механизмом, когда мы говорим с ребенком о том, когда, например, придет за тобой твоя мама. Если мы скажем ребенку, что вот не беспокойся, я приду за тобой в 4 часа, да, то ребенок не поймет, что такое 4 часа, а именно последовательность действий. Ты покушаешь, погуляешь, полежишь, потом у вас будет полдник, и тогда мама за тобой придет. Вот если он понимает эту последовательность действий, то ему легче в том числе и расстаться с родителями, отпустить родителей и со спокойной душой ждать, что они за ним придут.
Да, так все и есть. И, кстати говоря, очень хороший вариант, что ты полежишь в кроватке. Более конкретно лучше детям объяснять. То есть у них должна быть такая, как Инстаграм, то есть такая вот фотография в глазах. То есть они должны понять картину. Да? Вот вы покушаете, пообедаете, запятая, покушаете. Кушайте супчик. Ну, обедайте — абстрактное слово для ребенка, конкретно, ближе. Полежите в кроватках. Вот если вы говорите, ты поспишь, то ребенок ложится в кроватку и думает, а если я не засну?
То мама не придет.
Мама не придет.
А если я не покушаю супчик?
Вот. И получается, что не то, что... Даже вот эта формулировка «съешь супчик» или «покушаешь», угу, он важен. Пойди, покушайте супчик, запятая, полежите в кроватках, запятая, отдохнете. Он, скорее всего, заснет. Он, правда, будет уставший. Угу. Но он хотя бы будет спокоен, что, ну, как бы это ничего не меняет. И дальше потом поиграйте, и я приду. Для ребенка действительно важна последовательность действий, то есть вот это кадрирование его рабочего дня, это его успокаивает, его готовит к какой-то вот последовательности, ко времени. Это очень полезная вещь — объяснять ребенку. Поэтому он должен знать, например, режим дня в принципе. Вот если мы говорим про детей 2 лет, ну, даже 3, то есть детям прям надо говорить, сейчас утро, мы вот встаем, одеваемся, умываемся, все эти глаголы проговариваем. Сейчас день, мы обедаем, сейчас отдыхаем, там гуляем, что там у вас. Сейчас вечер. То есть прям вот так и объяснять, потому что таким образом к 5 годам он начнет понимать хоть времени часы, угу, а к 7 годам и минуты.
Государственный или частный? Этот вопрос стоит для многих родителей. Все-таки какому отдать предпочтение, с учетом, в особенности с учетом того, что и частные садики имеют софинансирование, да, и, может быть, эта окончательная сумма получается не столь неподъемной. В особенности это, конечно, хороший вариант для тех, кто попросту не попал в силу очереди в государственный садик. И вот какой совет вы бы дали тем, кто раздумывает и не может определиться именно с этим вопросом?
Да, частных садиков сейчас много, и они стали вполне посильные. Как выбрать детский сад? Это очень острый вопрос. Дело в том, что идеального садика нет. Это вот надо принять, что идеального садика нет. Садики все разные, и они все полные. То есть кому-то подходит этот. Надо понять, что важно для вас, для вашей семьи. Логистика, например, то есть вам же каждый день надо будет вставать и вести этого ребенка через пургу, снег, вьюгу, ночью. Ну, у нас с ноября по март как бы ночь, пурга и зима.
Ну, то есть вот имеет смысл, как это любят делать молодые родители, искать где-то отзывы о детском садике, найти самый лучший в районе, а быть может даже не в своем районе, и возить туда ребенка, вот потому что там какой-то самый лучший детский сад, ну, в мире существует.
Можно,
мне кажется, так относительно.
Но это действительно очень субъективно. Потому что, ну, вот представим школу, класс, да, вот какая-нибудь там учительница, что называется, старой закалки, да, половина будет ее обожать, половина ее будет ненавидеть. Они все в одном классе находятся. Ну, то есть, вот эти отзывы будут об одном и том же учителе. Вот как сделать правильный вывод? Надо знать, что тут подходит твоему ребенку. Походить, посмотреть, какая площадка, как они гуляют. Для кого-то важно режим, ну, в смысле, вот, нагрузка, как, сколько занятий. Для кого-то важно, какая площадка, для кого-то важен ремонт, для кого-то важно, там, не знаю, лестница в каком этаже группы, да, на каком... Ну, очень субъективно это все. То есть надо прямо прийти и своими глазами посмотреть. Как только вы убедитесь, что вам это все окей, вам, вас ничего не напрягает, не смущает, не заставляет волноваться, это уже будет сигналом для ребенка, что здесь хорошо, здесь спокойно. Мама здесь спокойна, ей здесь хорошо. Значит, ну, здесь ничего страшного нет, и тогда адаптация будет значительно легче.
Uh-huh. А в чем в таком случае отличие государственного садика самоуправления от частного? Ну, кроме того, что в частном могут осуществляться, может быть, какие-то альтернативные образовательные программы, или, может быть, режим может быть не такой жесткий. Вот все-таки ключевой момент, вот принципиальный, что
принципиальных моментов нет, потому что все вот это вот детское дошкольное образование как образование, и, в принципе, работа с детьми, там гигиенические какие-то, там питание, горшки, туалеты, они все прописаны в определенных правилах кабинета министров, и они одинаковы для всех дошкольных учреждений. То есть это точно. Вот, поэтому...
А образовательная программа?
Образовательная программа, по большому счету, ну, можно спросить, какая у вас образовательная программа.
Ну, то есть частные садики обязаны осуществлять вот этот вот стандарт образовательный? Да. Потому что мне доводилось слышать от некоторых родителей, которые отправили ребенка в частный детский сад, о том, что, дескать, ну, это такой домашний присмотр. Да?
Ну, есть вот... вариант такой, да, есть вариант такой, но в конечном итоге все дети, которые выходят вот к 5 годам на обязательную подготовку к школе, должны освоить некоторый стандарт, который просто как ты его будешь освоить? Осваивать, не знаю, там, сидя, лежа или стоя, это уже садик может решать. Но программа должна быть пройдена, стандарт должен быть освоен. А в плане частных садиков есть такой момент, что кто вставал в государственный и в частный садик, и сейчас говорит, а если мы откажемся от государственного, будут ли у нас места, ну, софинансирование в частном, останется ли? Здесь такой нюанс. Здесь надо идти в ваш частный садик и спросить, потому что многие частные, ну, не то, что многие, но некоторые частные садики зарегистрированы не как садик, а как присмотр. Это, ну, там тоже софинансирование, там тоже можно брать детей, там все, ну, правила очень близки, но тогда софинансирование теряется, потому что софинансирование на присмотр при отказе от места в муниципальном садике теряется, то есть, ну, грубо говоря, на няню, вот, вот это вот софинансирование.
А если ребенок находится в частном детском садике, наконец-то пришла его очередь в государственный детский сад, он туда отправляется и понимает, что, ну, нет... Ну, не его. Может ли он вернуться назад в частный садик и не потерять при этом финансирование?
Да-да, если это садик как оформлен как садик, надо спросить у конкретного садика, как он оформлен. То есть вас не, мы не потеряем финансирование, мы не можем сказать, то есть какой статус, ну, именно софинансирования получает этот сад.
Ну, если мы говорим о частных детских садиках, во многом, наверное, справедливо будет сказать, что для многих семей это все-таки не, скажем, был такой не приоритетный выбор, а вынужденный, да, и в частном детские садики попадают дети, которые просто не попали по очереди в детский сад. И как раз вот этот переход из частного в государственный садик им предстоит тоже пережить. Это, как мне кажется, еще один стресс. Да? И только ребенок привык к одной обстановке, к одним воспитателям, как вот подошла его очередь, и, возможно, нужно начинать все сначала.
Ну, я вам скажу так, адаптация, она...
Вот имеет смысл тогда менять?
Адаптационные механизмы, они работают одного человека определенным образом. То есть человек не меняется, только они немножечко созревают. Точно так же будет адаптация в первом классе. Механизмы абсолютно одинаковые, психологи это установили. То есть как мы будем готовить к школе? Ты уже большой, ты идешь в школу, там будет учительница, ты будешь готовиться там, на занятиях. То есть вот так же мы к садику готовим. Ты уже большой, ты пойдешь в садик, там будет воспитательница, там будут другие дети. Про воспитательницу, кстати, не забудьте сказать. Мамы обычно что говорят? Пойдешь в садик, там будут детки. И оно приходит, приводит ребенка, там куча детей, и мама ушла, и еще какая-то женщина.
Тетя.
Которая что-то еще тебя хочет. То есть она еще пристает к тебе. А ужас, кошмар, я в панике. Поэтому обязательно сказать, там вот тетя воспитательница, да, ну там может быть школу тает, там сейчас, наверное, так это уже. Ну то есть объяснить, что это там есть такая женщина, которая вот она играет, смотрит, как вы играете, смотрит за всеми детками. Вот. И механизмы, что в первый раз, что второй раз, у вас будет лето в любом случае на второй год садика, и за лето ребенок где задаптируется. Поэтому его опять надо будет готовить, опять ему будут рассказывать, как ты пойдешь, как там у тебя все будет.
Конечно, очень важный вопрос, который касается латышского языка, вот в особенности для детей из русскоязычных семей. Образование у нас теперь на латышском языке. Можно ли успеть за лето подготовить ребенка к латышскому садику?
Ну, ко всему можно подготовить, но вопрос такой, если ваш...
И надо ли это делать? Или это, может быть, само собой каким-то естественным путем должно происходить?
Ну, вообще это должно происходить. Ну, то есть, конечно, садик должен быть дружественной любой среде языковой, и должно быть много... Вот как, например, стюардесса работает в самолете. У нее все из разных языковых сред, и все ее понимают. Как? Артикуляция, жестикуляция, наглядность. То есть, когда тебе не просто сказали, а еще и показали. Например, откроем книжку, еще и показали. То есть, ты понял, а не то, что тебе сказали, ну, раз ты не понял, сам дурак. То есть, здесь отношение сада. Вот как раз можно выяснить у заведующей, а вот если мы с русскоязычной семьей, что вы нам посоветуете? Не то, что вы будете делать, не надо наезжать на садик, надо с ним сотрудничать, вы с ним несколько лет будете вместе работать. И у вас одна общая цель – это жизнь, здоровье, ну, и образование вашего ребенка. Если мы вместе с образовательным учреждением, как говорится, векторы складываются, усилия наши приумножаются. Поэтому надо сотрудничать с администрацией. Если семья говорит на латышском языке дома, то вы можете, ну, только начинает ребенок осваивать, я советую принцип бутерброда. Например, на русском, на латышском. Нет, на латышском, на русском, на латышском. Ребенок услышал, понял, запомнил. Вот таким бутербродом мы говорим фразы, там, пошли мыть ручки, там, не знаю, ложись спать, давай обедать. Вот какие-то дежурные, именно режимные, по режиму, которые по детскому саду фразы, они помогут ребенку сориентироваться.
То есть принцип бутерброда расшифровываем, говорится фраза на родном
на
языке.
Латышском.
А, сначала
на латышском. Услышал на латышском, услышал.
Потом перевод.
Понял. И теперь
закрепил.
Запомнил опять на латышском. Да.
Услышал,
как говорил
Штирлиц,
запоминается последнее. На самом деле первое, последнее запоминается.
Вот, друзья, какой полезный совет. Берите на заметку, еще целое лето впереди. Ну, а пока мы поблагодарим нашу сегодняшнюю гостью. Я благодарю за этот разговор Ольгу Лёзину, методиста, педагога, автор учебной программы «Латышский язык детям», автор учебных пособий, специалиста по раннему обучению. Большое спасибо, Ольга, и доброго дня.
Всего доброго.
Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» на этом потихоньку подходит к своему концу, и я, Анастасия Ружанская, спешу с вами попрощаться.